Глава первая, в которой читатель имеет возможность познакомиться с Рейнмаром из Белявы, именуемым Рейневаном, причем сразу со всех его наилучших сторон, включая беглое знание искусства любви, секреты конной езды, тайны Ветхого Завета, не обязательно именно в такой последовательности. Глава повествует также о Бургундии, как в узком, так и в широком смысле. В раскрытое окно комнаты на фоне темного еще после недавней бури неба виднелись три башни. Ратуши самой близкой, чуть подальше стройные, горящие на солнце новенькой красной черепицей колокольни святого Иоанна Богослова, а за ней широкого, округлого донжона княжеского замка. Вокруг церковной колокольни велись ласточки, напуганные недавним колокольным звоном. И хотя колокола довольно давно отзвенели, перенасыщенный озоном воздух все еще, казалось, продолжал вибрировать. Совсем недавно звонили колокола церквей Пресвятой Девы Марии и Тела Господня. Однако эти колокольни не были видны из окна комнаты на мансарде деревянного дома, будто ласточкино гнездо, прилепившегося к комплексу августинского приюта и монастыря. Был час сексты. Это молитва, читаемая около полудня, через 6 часов после восхода солнца. Монахи завели «Боже, да будет твоя воля». А Рейнмар из Белявы, которого друзья называли Рейн Иваном, поцеловал вспотевшую ключичку Адели фон Стерча, высвободился из ее объятий и, тяжело дыша, пристроился рядышком на постели, горячий от любви. Из-за стены со стороны монастырской улицы доносились крики, громыхание телег, глухой гул пустых бочек, певучий звон оловянной и медной посуды. Была среда, базарный день, как обычно привлекающий в Олесницу множество торговцев и покупателей.
«Мементо салютис ауктор, кьот ностри кьондам корпорис, экс илибада виргин, наскендо формон сумпресис. Мария матер гратиас, матер мюзикордай, тюносен хосте протеж, эхора мортис суспис».
«Уже распевают гимн», — подумал Рейнован, расслабленно обнимая родившуюся в далекой Бургундии Адель, жену рыцаря Гельфрада фон Стерчи. «Уже гимн. Прямо не верится, до чего быстро пролетают мгновения счастья. Так хочется, чтобы они длились вечно, а нет, проносится, словно сон».
«Рейнован. Мон амур, любовь моя, мой божественный мальчик!» Адель хищно и ненасытно прервала его дремотные мысли. Она тоже ощущала приходящесть времени, но явно не хотела транжирить его на философские размышления. Адель была совершенно, полностью, ну то есть абсолютно голой.
«Что город, то норов, что деревня, то обычай», — думал в это время Рейн Иван. «Как же интересно познавать мир и людей! Женщины из Силезии и немки, к примеру, стоит дойти до главного, позволяют подтянуть им рубашку не выше пупка. Польки и чешки поднимают сами, к тому же охотно, выше грудей, но ни за что не снимут совсем. А вот бургундки, ну, эти мгновенно сбрасывают все. Видать, их горячая кровь во время любовного упоения не терпит на коже ни лоскутка. Ах, какая прелесть! познавать мир. Нет, похоже, Бургундия — распрекрасная страна. Роскошным должен быть тамошний ландшафт. Высокие горы, крутые холмы, долины.
«Ах, мон амур, любовь моя!» — стонала Адель фон Стерча, прижимаясь к рукам Рейн-Ивана всем своим бургундским ландшафтом. Рейн-Ивану, кстати, было 23 года, и с миром он ознакомился, вообще-то говоря, не очень широко. Знал с полдюжины чешек, еще меньше селезок и немок, одну польку, одну цыганку. Что же до прочих народностей, то лишь один раз получил отказ от венгерки. Так что его эротические экспериенции, то есть опыты, знания, дела, никоим образом нельзя было отнести к разряду обширных. Более того, откровенно говоря, они были достаточно мизерны как количественно, так и качественно. Тем не менее, он ими гордился и даже порой задирал нос. Рейн-Иван, как каждый переполненный тестостероном юноша, считал себя крупным соблазнителем и знатоком любовных дел, от которого у прекрасной половины человечества нет никаких тайн. Однако истина состояла в том, что за 11 встреч с Аделью фон Стерча Рейн-Иван узнал об искусстве любви больше, нежели за все трехлетнее пребывание в Праге. Однако он так и не усек, что именно Адель учит его. Он был убежден, что тут все дело в его старомодных талантах.
«Ателивали усилос меос, кихабитос ин каевис, эсэ сикут окули серворум, ад манум доминорум сиорум. Сикулит окули ансилай эмабилус доминае суай. Ито окули ностри ад доменен деу ностру. Донес мистериум ностри. Мизерери ностри домане».
Адель ухватила Рейн-Ивана за шею и потянула на себя. Рейн-Иван, схватившись за то, за что следовало, любил ее. Любил крепко и самозабвенно, и, словно этого было мало, шептал ей на ушко заверение в любви. Он был счастлив. Очень счастлив. Переполнявшим его сейчас счастьем, Рейн-Иван был обязан, не напрямую, конечно, святым угодником. А дело было так. Чувствуя раскаяние за какие-то грехи, известные только ему и его исповеднику, селезский рыцарь Гельфрат фон Стерча отправился в покаянное паломничество к могиле святого Якова. Но по дороге он изменил планы. Решил, что до могилы явно далековато. А поскольку святой Изя, он же Израиль, он же Яков, тоже не у сороки из-под хвоста вывалился, то вполне достаточно дойти до Сен-Жилье. Впрочем, добраться до Сен-Жилье Гельфраду также не было дано. Доехал он только до Дижона, где случайно познакомился с 16-летней бургундкой, очаровательной Аделью де Бовуазен. Адель, совершенно опленившая Гельфреда, была сиротой. Два ее брата, гуляки и вертопрахи, не моргнув глазом, выдали сестренку за селезского рыцаря. Хотя, по разумению братьев, Силезия лежала где-то между Тигром и Евфратом, тем не менее Стерча показался им идеальным зятем, поскольку не очень-то припирался, выговаривая приданное. Так вот и попала бургундка в Генрихдорф, село под Зембицами, землями, пожалованными Гельфраду короной.
а в Зембицах, уже как Адель фон Стерча, она приглянулась Райнову из Белявы. Взаимно. «Ах!» — выдохнула Адель фон Стерча, сплетая ноги на спине Рейн-Ивана. «Ах!»
Дело никогда бы не дошло до этого аханья, и все кончилось перемигиванием да незаметными посторонним жестами, если бы не третий святой — Георгий.
Потому как именно Георгием-то, как и остальные крестоносцы, клялся и присягал Гельфред, присоединяясь в сентябре 1422 года к которому там по счету антигуситскому крестовому походу, организованному кюрфюрстером Бранденбургским и макграфами Майсена. Крестоносцы в те времена особыми успехами похвастаться не могли, ибо вошли в Чехию и довольно скоро из нее вышли, вообще не рискнув вступать с гуситами в бой. Но хоть боев и не было, однако без жертв не обошлось. И одной из них оказался как раз Гельфред Стерча, получивший серьезный перелом ноги при падении с коня и теперь, как следовало из посылаемых родным писем, продолжавший лечиться где-то в Плейсенланде. Адель же, соломенная вдовушка, проживавшая в то время у родственников мужа в Берутове, могла без помех встречаться с Рейн-Иваном в комнатке при Олесницком монастыре августинцев, неподалеку от больницы, при которой Рейн-Иван содержал свой кабинет. Монахи церкви Тела Господня запели второй из трех псалмов сексты. «Надо поспешить», — подумал Рейн-Иван, — «как только они начнут капитулум и далее, ни одной минуты позже. Адель должна исчезнуть с территории больницы. Ее здесь никто не должен видеть».
«Бенедиктум доминус, кинон дебит нос, ин коптионен дентибус эорум, Амина ностра сикут пастер срепта эст, де лакиео венанинути».
Рейн-Иван поцеловал Адель в бедро, а потом, воодушевленный пением монахов, вдохнул поглубже и погрузился в нард и шафран, в аир и корицу, в миру и алой с лучшими ароматами. Напружинившаяся Адель протянула руки и впилась ему пальцами в волосы, мягкими движениями бедер, помогая его библейским начинаниям. «О, мон амур! Мон мажесьен! Мой волшебник, любовь моя, божественный мальчик, чародей!»
«Qui confidunt in domino sicut mansion, non comum vebitur in aeterum, qui habitat in Hierusalem».
«Уже третий псалом», — подумал Рейн-Иван, — «как же летят мгновения счастья!» «Ревер-вер», — промурлыкал он, опускаясь на колени, — «повернись! Повернись, Суламиточка!» Адель повернулась, опустилась на колени и наклонилась, крепко ухватившись за липовые доски изголовья и подставив Рейн-Ивану всю обольстительную прелесть своего реверса. «Афродита Каллипига», — подумал он, приближаясь к ней. Античная аналогия и эротическая картинка сделали свое дело.
Приближался он не хуже недавно упомянутого святого Георгия, атакующего дракона направленным копьем.
Стоя на коленях позади Адели, будто царь Соломон за одром из дерева ливанского, он обеими руками ухватил ее за виноградинки енгетские.
«С кобылицей в колеснице фараоновой!» — прошептал он, наклонившись к ее шее, прекрасной, как столб Давидов.
«Я уподоблю тебя, возлюбленная моя!» И уподобил. Адель крикнула сквозь стиснутые зубы. Рейнован медленно провел руками вдоль ее мокрых от пота боков, взобрался на пальму и ухватился за ветви ее, отягощенные плодами. Бургунка откинула голову, как кобыла перед прыжком через препятствие. Груди Адели прыгали под руками Рейнована, как два козленка двойни серны. Он подложил вторую руку под ее гранатовый сад. «Дуо! Убера туа!» — стонал он. «Сико дуа инули! Капре джемели! Куе пасунтур ин лилис! Убилику стус кратер! Торнатели снум куам! Индигенс покулис! Вентер туус сикуст асервус! Трицизи валатус лилис! Ах! Ах! Ах!» — поддерживала контрапунктом бургунка, не знающая латыни. Монахи пели. А Рейнован, целующий шею Адели фон Стерча, ошалевший, очумевший, мчащийся через горы, скакавший по холмам, был для любовницы словно юный олень на горах бальзамовых. Супермонтес ароматум. Дверь распахнулась от удара с таким грохотом и силой, что, сорвавшись с петель, вылетела в окно. Адель тоненько и пронзительно взвизгнула, а в комнату ворвались братья Стерчи. Сразу было видно, это отнюдь не дружеский визит. Рейнован скатился с кровати, отгородившись ею от незваных гостей, схватил одежду и торопливо принялся натягивать на себя. Это ему частично удалось, но только потому, что лобовую атаку братья Стерчи направили на невестку. «Ах ты, проститутка!» — зарычал Моральд фон Стерча, выволакивая голую Адель из постели. «Ах ты, тварь паскудная!» «Ах ты, дрянь развратная!» — подхватил Виттих, старший брат. Вольфгер же, второй по возрасту после Гельфреда, даже не раскрыл рта. Смертельная ярость лишила его дара речи. Он ударил Адель по лицу. Бургунка вскрикнула. Вольфгер ударил снова, на этот раз наотмашь. «Не смей ее бить! Стерча!» — закричал Рейнован, голосом ломким и панически дрожащим от парализующего чувства бессилия, вызванного полунатянутыми штанами. «Не смей! Слышишь?» Восклицание подействовало, хоть и не совсем так, как он ожидал. Вольфгер и Виттих, на минуту забыв о неверной невестке, подскочили к Рейнвану, и на него посыпались тычки и пинки. Вместо того, чтобы защищаться, он сжался под градом ударов и упорно продолжал натягивать штаны, словно это были и не штаны вовсе, а какие-то волшебные, способные оградить и спасти его от ран доспехи, заколдованный панцирь Астольфа или Амадиса Гальского. Уголком глаза он увидел, что Виттих выхватывает нож. Адель взвизгнула. «Не здесь!» — буркнул на брата Вольфгер. «Не здесь!» Рейнован сумел подняться на колени. Виттих, разъяренный, бледный от бешенства, подскочил и хватанул его кулаком, снова свалив на пол. Адель пронзительно закричала. Крик оборвался, когда Моральд ударил ее по лицу и рванул за волосы. «Не смейте!» — простонал Рейнован. «Не смейте ее бить, мерзавцы!»
«Ах ты, сукин сын!» — рявкнул Виттих. «Ну, погоди!»
Он подскочил, ударил, пнул раз, другой, но тут его остановил Вольфгер.
«Не здесь», — повторил он спокойно, и это было спокойствие зловещее. «На двор его. Заберем в Берутов девку тоже».
«Не виноватая я!» — завыла Адель фон Стерча. «Он меня околдовал, очаровал! Это волшебник! Ле сорсье! Ле дьяволо! Он дья!»
Моральд ударил по лицу, не дал ей договорить и буркнул. «Заткнись, гулящая! Еще успеешь накричаться! Погоди, малость!»
«Не смейте ее бить!» — вскричал Рейн-Иван.
«Ты тоже!» — угрожающе спокойно добавил Вольфгер. «Еще успеешь накричаться, петушок!» «А ну, на двор их!»